Свобода.
Добрый вечер. Накануне в США стартовал судебный процесс по делу бостонского террориста Джохара Царнаева. И одним из сложных вопросов в этом деле была история захоронения его брата Тамерлана Царнаева, тело которого сначала не хотели принимать родственники, а затем долго искали место для его упокоения. И вот о том, следует ли отменить запрет на выдачу тел боевиков их родным, ту инициативу, с которой выступил Совет по правам человека, мы сегодня обсуждаем с членом президентского Совета по правам человека Сергеем Кривенко. Добрый вечер, Сергей. И Дмитрием Миловидовым, отцом двух малолетних заложниц Норд-Оста. Здравствуйте, Дмитрий. Они гости нашей студии. Давайте напомним историю захоронения тела Тамерлана Царнаева.
Тело предполагаемого организатора бостонских взрывов долгое время не могли предать земле. От него отказались жена и другие родственники, а также администрации сразу трех кладбищ в штате Массачусетс. Многие американцы даже предлагали перевезти останки Тамерлана в Россию, на том основании, что чеченский мигрант оставался российским гражданином. В конце концов, Царнаева похоронили на небольшом мусульманском кладбище Аль-Барзах в штате Вирджиния, в 40 километрах от города Ричмонд. Четыре могилы на нем не имеют надгробных надписей. Как объяснили репортерам, это сделано намеренно, чтобы место захоронения не стало местом поклонения для местных экстремистов. Так что у тех, кто мечтал приехать и плюнуть на останки террориста, не получится это сделать, потому что можно случайно осквернить других добропорядочных покойников. Параллельно выяснилось, что пристанище для бренных останков Тамерлана Царнаева может оказаться не последним. В пятницу вечером власти Вирджинии заявили, что намерены проверить законность подобного захоронения, так как оно было произведено федеральными органами без консультаций с местной администрацией.
Итак, вопрос Сергею Кривенко. Что побудило членов президентского совета выступить с инициативой отменить запрет на выдачу тел боевиков их родным, который был введен после памятного теракта на Дубровке?
Вы знаете, несколько дней назад состоялось выездное заседание Совета. Оно проходило в Грозном. Оно было посвящено не только ситуации в Чечне, но и ситуации на всем Северном Кавказе. В нем приняли участие представители общественных, правозащитных организаций из практически всех республик Северного Кавказа, из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и другие. Ну и, соответственно, самая большая делегация, естественно, была в Чечне. Из Чечни, где были представлены представители государственных органов, также были представители всех фактически ветвей власти, и не только республиканских, региональных, но и окружных. Ставрополь, конечно, тоже. И началось заседание, начали заседание. Это было заседание не всего совета. У нас проводится, есть такая практика проведения выездных заседаний на несколько тем, которые посвящены. Здесь была одна обозначена тема — роль гражданского общества в урегулировании ситуации на Северном Кавказе, в миротворческих процессах. И оно, в нем приняли участие, порядка 20 членов Совета, а всего их 60. Так что это не полное заседание Совета. Накануне члены Совета разбились, накануне дня заседания, которое проходило во вторник. В понедельник мы, когда прилетели в Грозный, члены Совета разбились на несколько мобильных групп и посетили СИЗО, посетили Чернокозово, следственный изолятор, посетили реабилитационный центр для детей. Вот я посещал 18-ю бригаду Министерства обороны. То есть, попытались посмотреть, как обстоят дела вот в такого рода местах, чтобы иметь это представление. И заседание началось немножко с измененным форматом, потому что как раз в ночь с понедельника на вторник, фактически утром, был чрезвычайный случай, убит дагестанский журналист. Была минута молчания в его память, и ситуация началась с обсуждения Дагестана. Ситуация в Дагестане. Выступил на эту тему член Совета Максим Шевченко, очень эмоционально, ярко, так сказать, фактически это, да, ну, был не научный доклад и не какой-то аналитический, а вот такое яркое, взволнованное выступление, но несмотря на то, что оно было взволнованное, оно было вот, с моей точки зрения, действительно очень содержательным. И среди прочих других предложений по урегулированию ситуации на Кавказе, оно, вот он заявил, как бы вынес это предложение, которое фактически всеми присутствующими было одобрено. Но голосование, естественно, не проводилось, но оно было поддержано. О том, что пора прекратить такую практику. Основание к этому, насколько я понял, с точки зрения Шевченко и вообще с общей ситуации, несколько. Это, ну, во-первых, изменение ситуации. Все-таки терроризм сейчас не то, что 10 лет назад. Очень большие есть основания и подозрения, что так называемое банподполье, терроризм, он просто, эти люди используются в каких-то клановыми структурами, захватившими власть в республике, ну, ту или иную часть, коррупционные, так сказать, кланы. Им очень выгодно существование, дестабилизация обстановки, существование банподполья, так сказать, тех, кто уходит в лес и так далее. Все вот эти ярлыки, которые пытаются навешивать, так, ваххабиты, салафиты и так далее, это в основном сейчас по там, тоже ряду исследований, это вот действительно ярлыки. Они используют религиозную окраску просто вот для, так сказать, некого такого камуфляжа. В основном это, конечно, просто либо бандиты криминальные, использующие, делающие фактически заказы, выполняющие заказы тех или иных криминальных властных структур, либо это просто вот ушедшие в лес там, по каким-то различным причинам мстить за убитого родственника, там, обиженный или еще что-то такое. То есть вот и в этой связи, конечно, нагнетание вот обстановки связано с, это все на фоне того, что вот продолжается похищение людей, как и сотрудников федеральных органов, так и мирных жителей, гражданских жителей, сотрудниками региональных, не федеральных и там, региональных полиции. Там была проведена статистика, что вот за 10 лет в Чечне, ну, по-моему, это первые 10 лет, с 93 по 2000 год, порядка 2000 человек были похищены, среди них там около 200 сотрудников полиции, около полусотни военнослужащих, 50 женщин, там, ну, порядка, я цифры не точно называю, но несколько десятков иностранных, там 12, по-моему, иностранных журналистов и так далее, и так далее. То есть на фоне это все продолжается, на фоне похищения. И когда уже вопрос дальше перешел к Чечне, то вот одним из таких острых самых вопросов стала действительно вот проблема похищения и розыска мирных жителей, гражданских обычных жителей, которые происходят сотрудниками полиции Чечни. Ну и вот на этом фоне было высказано как одно, я хочу повторить, просто как одно из предложений в ряде других о том, что если мы хотим каким-то образом все идти по пути миротворчества, по пути взаимопонимания, то пора прекратить такую практику, потому что все-таки она не в русле российской традиции, не в русле русской традиции. Все мы помним «Воспитанные на Пушкине», да, и «Милость к павшим» призывал. То есть я хочу подчеркнуть, что это ни в коем мере не означает какое-то оправдание терроризма. Человеку, перешедшему закон, отношение может быть только однозначное, тем более угрожающее жизни и здоровью других людей. Но это вот уже человек, так сказать, обезвреженный, человек, который, так сказать, уже нейтральный, вот, либо военнопленный, либо уже, так сказать, убитый, он переходит все-таки на другую плоскость. И дабы не спровоцировать какие-то отголоски мести, не возбуждать, так сказать, родовые все вот эти связи и отношения, то вот было высказано такое предложение.
Вопрос Дмитрию Миловиду. Как вы считаете, приведет ли к гуманизации этого положения и к
нормализации, к примирению, может быть, гражданскому, вот этот отмена запрета на выдачу тел боевиков их родным.
Вот у нас, как это ни парадоксально, отрицательное отношение к выдаче тел боевиков их родным. Да, мы понимаем, что в традициях русского православия, в традициях русского народа главная заповедь – не кляни. Иные журналисты могут бесноваться, устраивать дьявольские пляски над телом поверженного врага. Это мы видели на Дубровке, когда Мовсару Бараеву под руку была поставлена бутылка коньяка. Да, можно устраивать пляски, можно вручать друг другу награды на самом высоком уровне, но в это время враг будет изучать опыт, как это было с опытом Дубровки, и потом они приходят в Беслан. А наши спецслужбы так и не дожидаются. Наше среднее звено спецслужб в итоге так и не дождалось каких-то рекомендаций, проработок, то бишь разбора полетов Дубровки. И случился Беслан. Надо понять, что мы не политики, не говоруны. Мы обычные люди, потерявшие своих близких на Дубровке. Почему мы их потеряли? Это отдельная тема, потому что расследование по Дубровке так до сих пор и не проведено. Но мы же в том же самом положении, что и родственники погибших террористов, уничтоженных террористов. Кого мы похоронили? Тела наших близких были подвергнуты патологоанатомической экспертизе. И, простите, не к ужину кому-то будет сказано, мы похоронили от своих близких одни оболочки. Все остальное было изъято силовыми структурами, как принято сейчас называть, для каких-то своих медицинских экспериментов. Уничтожены ли эти останки или хранятся где-то для диссертаций засекреченных ученых, мы этого не знаем. Вот такая наша позиция. Вы мне сегодня задали этот вопрос и застали меня врасплох. Потому что приходится заниматься жизнями людей живых, а вот обращаться к праху врагов как-то не до этого. Есть дети, кое-как выросшие, есть инвалиды, очень много. Что ответить ребенку, который тогда родился после газовой атаки? Он не признан ни потерпевшим в ходе теракта, он же родился позже. А ребенок рос и спрашивал маму: «Мам, почему я не могу бегать, как другие дети?» У ребенка врачи диагностировали ДЦП. После более доскональных исследований выяснили, что это токсическая энцефалопатия. Опытный врач сказал: «Да, я могу вам поменять диагноз». Но тогда вы потеряете пенсию на ребенка. Не было у нас такой беды раньше, не было такой болезни до Дубровки. Не было. И что теперь делать матери, у которой на руках еще висят, точнее, в то время висели двое родителей чернобыльцев? Нужна ли ей такая правда? Она сказала: «Нет». Но опять же, с другой стороны, еще скажу, что я сегодня позвонил бесланцам и узнал их мнение. Их мнение совпадает. Чем жестче, тем лучше. Но в то же время, наверное, уважаемые коллеги мне подскажут, что мировой опыт использует уже другие критерии. В Испании тела убитых боевиков выдаются, если не ошибаюсь, через 2 года. Германия имеет право задерживать тела уничтоженных боевиков не меньше, чем на год и так далее. Есть разная практика. Господин Евкуров, если не ошибаюсь, с прошлого года уже выдает тела уничтоженных боевиков. Да. И, наконец, главное. Откуда пошел этот вопрос? Вопрос, если не ошибаюсь, был остро поднят в 2005 году после нападения на Нальчик. Было решение Конституционного суда, которое отвергло запрос родственников людей, уничтоженных в Нальчике, на выдачу тел. А кто был уничтожен на Нальчике в 2005 году, мы можем определенно сказать? Что это, нападение 150 боевиков на вооруженные структуры города? Или что-то типа Болотной площади, переросшее в некую оранжевую революцию? Борьба с неугодными, коррумпированными органами власти. Мы же этого не знаем. Вот такое двоякое положение.
Да, ну вот поводом для этого, я так понимаю, стало решение Европейского суда по правам человека июньское, да, которое обязало Россию присоединиться вот к этой конвенции и выдавать тела боевиков их родственникам.
Но... А обязательно ли выполнение решения Евросуда для России? Мы это видим после Дубровки. Решение Евросуда есть. Какие-то там копейки пострадавшим выплачены. Ну, а главное, это решение, которого мы ждали, которого мы добивались 10 лет. Расследование теракта на Дубровке. Так и не произведено. 3 похода в Лефортовский суд. Судья принимает нашу сторону, принимает решение, что следователь обязан возбудить уголовное дело. Мосгорсуд заворачивает это решение, предлагая Лефортовскому суду рассмотреть данное дело в новом судебном составе. Следующий судья снова принимает нашу сторону, и только на третий раз удается подобрать такой состав суда, точнее, одного судью, который принимает такое решение, что в решении Евросуда прямо не сказано, что Россия обязана проводить расследование. И, как выясняется, у нас в российском законодательстве нет механизмов, обязывающих Россию выполнять решение Евросуда. И сейчас опять приходится ждать решения Конституционного и Верховного суда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс посылайте на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг. О том, следует ли отменить запрет на выдачу тел боевиков их родным. Мы сегодня беседуем с членом президентского совета по правам человека Сергеем Кривенко и Дмитрием Миловидовым, отцом 2 малолетних заложниц Норд-Оста.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вопрос об отмене запрета на выдачу тел боевиков их родным мы обсуждаем с членом президентского совета по правам человека Сергеем Кривенко и Дмитрием Миловидовым, отцом 2 малолетних заложниц Норд-Оста. Вопрос Сергею Кривенко. Насколько убедительны были аргументы силовиков, которые уничтожили всех террористов, даже спящих вот, на Дубровке?
Дубровка – это такая боль и такая трагедия, конечно. Беслан, Дубровка. Тут... Вот все надеялись, действительно, все до последнего момента надеялись и ждали, что действительно удастся заставить государство провести тщательное это расследование. К огромному сожалению, вот этого не происходит. И это дает основание полагать, что вот эта операция, она как бы действие... Тут очень много компонентов, конечно, это отдельный вопрос, это надо разбирать, так сказать, может быть, не в таком формате и со специалистами, потому есть действия спецслужбы, да, есть действия штаба, есть те приказы, которые были получены сверху от политического руководства. Если, насколько я слышал, был получен приказ уничтожить террористов, а не спасти заложников, то спецслужбы, они действовали в соответствии с этим приказом. Но насколько это соответствует действительности, ну, я точно не могу сказать. Вот, но и поэтому в любой стране, кроме приказа уничтожить террористов, должны в первую очередь, с моей точки зрения, конечно, быть обеспечены безопасность заложников любыми способами. Мы знаем ситуацию с Буденновском, да, когда удалось вывести этих боевиков так или иначе из города. Ну, есть разный опыт, да. И здесь проблема намного шире. Вот если мы обсуждаем такой маленький аспект, все-таки это, если брать эту общую проблему терроризма, власти, общества и терроризма, который существует и который... Здесь проблема... выдачи заложника, но она одна из, так сказать, небольших просто отражений аспектов. Конечно, состояние общества и состояние власти, если гражданский контроль, как он ее сейчас, или общественный контроль над какое самосознание общества сейчас существует. Вот это очень, так сказать, влияет на вот эти все вопросы, связанные с терроризмом. Терроризм, он же как бы питается из двух источников. То, что там извне, Допустим, какие-то целенаправленные силы действуют и пытаются дестабилизировать ситуацию, ну, как в Афганистане, да, боролись Америка и Советский Союз через какие-то другие. Но это как раз поле действия наших спецслужб, это контрразведка, пожалуйста, там, занимайтесь, охраняйте границы, чтобы различными способами ни оружие, ни деньги, ни сами боевики не переходили границу и так далее. Это все-таки немножко другой вопрос, защита от внешних угроз. Когда терроризм возникает и подписывается как бы проблемами самого общества, это все-таки другая ситуация, и с этим надо, это показывает некую болезнь власти из общества. Сейчас, слава богу, но мы же до сих пор не знаем источники взрыва домов, да, в Москве, 99-2000 год. Не это знаю, отдельная большая головная боль тема. Серию терактов, которая потом произошла. Кто инициатор, кто заказчик. И все остальные теракты, они же были в этой связи. Поэтому только полноценное как бы расследование, спокойное выявление сейчас вот всех обстоятельств, оно как-то может вот пролить на это свет. Но с другой стороны, сейчас видно напряжение в обществе, которое существует там. Вот я, по крайней мере, воспринимаю вот эти, так сказать, гонения на общественные организации, которые сейчас происходят, на правозащитные, вот в связи с этим пресловутым законом об иностранных агентах. В принципе, это попытка неких силовых структур как бы противодействовать тому зарождающемуся действительно реальному обществу, которое пытается проводить вот общественный контроль над действием, взять под контроль под действие власти. Потому что вот некоторым коррумпированным силам это не нужно. Мы видим на примере общественных наблюдательных комиссий, которые созданы почти во всех регионах и которые пытаются контролировать содержание заключенных и лишенных свободы в местах лишения свободы, какие битвы там происходят, какие, так сказать, псевдоветеранские структуры прогосударственные пытаются тоже войти в эти общественные наблюдательные комиссии, чтобы не дать возможности правозащитникам, так сказать, обеспечивать и делать нормальный контроль за этими структурами. То есть это вот сейчас очень значимое у нас время, и общество уже проснулось, общество уже как бы себя осознало и пытается вырабатывать некие механизмы, но вот мы получаем противодействие со стороны госорганов. И, конечно, терроризм – крайнее явление. По опыту России мы знаем, как народовольцы, да, эсеры, как это все раскручивалось маховик и до Октябрьской катастрофы все это дело было доведено. Конечно, терроризм, он вне закона, и это насильственные методы, они не должны быть. Но не только вина за вот этих людей, которые идут на эти экстремистские меры, вот большая вина, я считаю, это общество, государство, которое, если не будет справедливый нормальный суд, да, если нет других механизмов, то, конечно, какие-то люди будут уходить в леса, в подполье и так далее. Это недопустимо.
Да, спасибо. Вопрос Дмитрию Миловидову. Как бы вы считали вот запрет на выдачу тех боевиков их родным одним из методов борьбы с террористами, которые бы знали, что, и, условно говоря, они не станут шахидами после своего злодеяния и их не похоронят в соответствии с мусульманской обрядностью?
Но дело в том, что за время борьбы господина Путина с коррупцией средний уровень взяток, как известно, возрос в несколько раз. Это касается, к сожалению, и выдачи тел боевиков. Даже после Дубровки мы не можем быть уверены, что тела боевиков за соответствующую мзду не были выданы заинтересованным лицам. Как раз в те дни после Дубровки на Даниловском кладбище появилась маленькая табличка с надписью «Мовсар». Кладбище было в то время закрыто, оцеплено. Что там происходило? Мы не знаем. В 2010 году, за буквально полчаса до взрыва Домодедова, мы обратились в Следственный комитет с требованием довести расследование дела на Дубровке в том плане, что не было произведено даже должное опознание тел уничтоженных террористов. То есть в нескольких экспертизах утверждалось, что данное лицо, обнаруженное на Дубровке, не совпадает ни с документами, ни с описаниями. Тем не менее, а данное лицо был никто иной, как Абубакар, он же Эльмурзаев, он же Фуат Хунов, он же Алиев, он же руководитель службы безопасности известного финансирования террористов Примабанка. Так вот, это лицо не было должным образом опознано, но тем не менее уголовное преследование в отношении него было прекращено. Следственный комитет прислушался к нашим доводам, поскольку они были основаны на материалах дела. Была произведена соответствующая экспертиза. Но, в общем-то, в настоящее время люди, прошедшие через Дубровку, могут быть уверены, что одним негодяем на свете действительно стало меньше. Но, в общем, вот вы спрашиваете, может ли это повлиять. Бесланцы мне сегодня сказали, да, нужно применять любые жесткие меры, чтобы как-то заставить. Существует такая полулегенда, полубыль, что на Кавказе одно время под влиянием каких-то западных фильмов или чего-то другого было массовое самоубийство девочек. Буквально мода. Старейшины все провозгласили тогда такой закон. Если это будет продолжаться, те, кто наложил на себя руки, будут вывешены на главной площади села раздетыми. Вот эти самоубийства прекратились. Так вот тут мы переходим к главной роли общины на Кавказе, общества. Недавно в Северной Осетии произошло убийство народного поэта Джихкаева. Он погиб от руки новоявленного ваххабита. Так вот, отец этого ваххабита, он публично выступил перед народом, говорит, простите меня, люди, что я не досмотрел за своим сыном. И он отказался получить тело своего сына, отказался его захоронить. Вот если бы в других кавказских республиках была такая ситуация.
Это более.
А так мы слышим со стороны властей, со стороны Госдумы даже, что мы проигрываем идеологическую борьбу с терроризмом. То есть можно уповать на экономику, но вроде бы Аллах дает деньги Чечне, как сказал Кадыров. Все улучшается. Правда, кто их получает, эти деньги, вопрос. Это отдельная тема. Но экономическая ситуация улучшается, а терроризм, утихает ли он? Мы этого не знаем. Мы получаем при взрывах на красной ветке метро то, что не снилось даже автору нашумевшего спектакля «В твоих руках, Наташа Пелевайн». Тогда власти очень раздражал ее спектакль по поводу главной героини, одной из главных героинь спектакля, террористки Седы. Так вот, при взрыве на Лубянке мы видим уже террористку, учительницу с двумя высшими образованиями. В захвате Беслана участвовал москвич из благополучной семьи. И при этом профессор права, несколько лет временно исполнявший обязанности президента у нас, ни разу не высказывался о терроризме. Вот как можно замалчивать эту проблему? Нам непонятно.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Значит, Юрий Владимирович из Волгоградской области, поселок Светлый Яр. Меня вот интересует такой вопрос. А разве нынешняя власть не является террористической? Только уничтожение населения идет разными методами. Вот такой вопрос. И экономическая, и безработица здесь тоже имеют место быть. Умышленное уничтожение производства, умышленное уничтожение экономики. У нынешней власти отсутствует всякая идеологическая платформа, а это тоже является террористической деятельностью против своего народа.
Да, вот спасибо за ваш вопрос. Ну, это иносказание, потому что, конечно, экономические трудности...
Есть четкая формулировка терроризма. Давление на органы власти с целью исполнения своих требований.
Насильственным способом.
Да, с захватом заложников.
Все-таки это разные вопросы.
А проблем в России много. Давайте остановимся сегодня на одном.
Да, давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, это я?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Это Сергей, Тульская область. Ну вот у меня вопрос. Сначала реплика. Вот когда в 19 веке народовольцы в России к кстати, русские, из распрорусских, можно сказать, да, бросали бомбы в такого же русского царя и в русских губернаторов. Вот, и тоже летело мясо, и руки, и ноги, и разорванные лошади. Но это все художественно снято в фильмах. Вот. Я не знаю, можно ли это одобрить. Вот. Но, во всяком случае, это можно, как сказать, понять. Там все-таки, как бы, борьба угнетенного класса против угнетателей, вот, какими являлись царь, помещики, там, губернаторы, ну и так далее. Угу. Конечно, Сталин потом позаботился об этом. И сейчас вот морально кастрированные люди, я считаю, ну, Сталин провел моральную кастрацию, и вот максимум, что у нас происходит, это бросить в чиновника, например, пирожным, причем, внимание, обязательно кремовым, не дай бог твердым, плеснуть водой, или вот, как это, девчонка ударила какого-то там чиновника цветами по лицу. Я даже не знаю, можно ли это оценить как оскорбление, или даже как комплимент, понимаете?
Угу.
Или вот когда чеченцы, например, взрывают ту же Дубровку в Москве, это тоже можно понять, потому что ну, федеральные войска ведут войну на территории Чечни, они считают это своей землей, ну и как бы мстят за это, понимаете? Этому есть какое-то объяснение. Но когда чеченец приезжает в Америку и учиняет там такое, я не знаю, какой Аллах сможет это объяснить. Америка, которая никакого отношения не имеет к Чечне, не ведет там никакой геноцид, никакие войска, никакой оккупации, не делает ничего плохого в Чеченской республике. Вот, и приезжает чеченец, его принимает Америка, понимаете, и устраивает там такое. Вот если бы это был индеец, например, да, я бы еще мог это понять.
Спасибо, понимаете? Да, спасибо.
Ну, так мы перейдем к вопросу, а был ли Данила Гаврила Принцип, который послужил поводом для Первой мировой войны, агентом американской спецслужбы. Мы отходим, наверное, все-таки от темы.
Да, давайте мы останемся в рамках нашей темы. Как вы считаете, Сергей, если вот будет отменена вот эта мера, запрещающая выдачу тел боевиков их родным, уменьшится ли уровень террористической угрозы?
Вы знаете, эта проблема же очень, как мы все понимаем, сложная и комплексная. Здесь, по крайней мере, необходимо сейчас это обсуждать, ну, и делать какие-то шаги. Самая основная, конечно, проблема – это вот цепь вот этих ошибок, которые уже сделаны, да, война в Чечне, не объявленная с убийством мирного населения, проводимая как военными средствами, но не объявленная как война, да, да. Просто какая-то террористической операции, не имеющей нормального статуса. На самом-то деле правозащитники-то выступали как раз против, не против вот самого факта, что наведение порядка, против, в основном против того, что, как это все делалось. Потому что мы понимаем, вот в современном сложном мире, ну, сила иногда может применяться. Ну, как вот в больнице, да, хирург. Это очень жестко, очень это, но иногда он необходим для спасения жизни всего организма. Но это должно быть точечно, это должно быть быстро, это должно быть очень локально и, так сказать, в соответствии вот с теми процедурами, которыми есть в государстве. И после этого вступают в работу другие врачи. И реабилитация, и терапевт, в первую очередь, да. И реанимация, терапевт, потом идет реабилитация и так далее. Чего здесь вообще, так сказать, у нас вот эти все последующие шаги происходят с большим-большим трудом. То есть говорить вот однозначно, поможет это или не поможет, ну, мы надеемся, что если будет сделан вот такой шаг, как бы, по крайней мере, это может сдвинуть решение проблемы и, может быть, уменьшить так сказать, уровень терроризма. Но в первую очередь, конечно, я вот полностью согласен с Дмитрием, это основные требования: доведите расследование до конца, покажите их обществу, назовите виновных, какие бы властные полномочия они ни обладали, покажите эту механику, как происходили, как готовились террористические акты, как роль спецслужб в их подготовке, потому что даже если вот тут звучали, так сказать, исторический опыт, мы же знаем роль охранки в, так сказать, и в эсерских событиях, и тут тот же самый пресловутый Азев, да, который был двойным сотрудником, получал задания от корпуса жандармов и, значит, убивал тех же самых государственных деятелей. Покажите роль спецслужб. Общество должно знать, там, не нужны государственные тайны, но, извините меня, вот... Но у меня не укладывается в голове, это был вообще такой, ну, для всей России, для Москвы шок, потому что, ну, трагедия на Дубровке у нас даже, ну, то есть она настолько, по-моему, всех потрясла и затронула, у нас в доме, то есть дом, обычный дом на окраине Москвы, и то, вот оказалось, там жила семья, которая, у которой погибла дочь. Тоже. Да, она была. То есть это, которую вот лично знал, ну, то есть в 10-миллионном, в 15-миллионном городе, вот это все было. То есть, ну, покажите, почему нельзя назвать было сразу, или, я не знаю, до сих пор назван этот газ, формула этого газа или нет, да? Почему нельзя было сообщить эту формулу заранее медикам? Вот эти все вопросы волнуют до сих пор, несмотря на 10 лет. В этом году, да?
Да, действие было в прошлом году.
Да, 2002, да, 2002 год. Более 10 лет прошло, вопросы до сих пор не оставлены неответные, без ответа остаются. То есть а самое главное расследование.
Ну, как? А общество спрашивает? И есть ли у нас общество?
Общество, ну да, ну... По крайней мере, есть организации, которые... Вот, Матери Беслана... Ваша организация, как, там, по-моему, несколько организаций существует, да?
Но при этом на Дубровку приходит, ну, максимум, по данным милиции, 200-300 человек. Почему такое отношение? Понятно, что работа, понятно, что карьера, понятно, что многие приходят вечером.
Вы знаете, ну, это я согласен, это значимо, но все-таки сейчас в таком современном мобильном мире вот, личное присутствие важно, и если бы была какая-то, так сказать, вот... прямая акция, это собралось бы много народу, но я сужу по своему кругу, ну, это боль у всех, она не проходит. Помнят они многие о Беслане, и о Дубровке, и о Каширке. Это до сих пор занозы остались, и мы надеемся, по крайней мере, вот, ну, там, в конце жизни, а может быть и раньше, получить на это ответы на эти вопросы. Главное расследование, да.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Итак, мы продолжаем наш разговор. Вопрос Дмитрию Миловидову. Как вы вообще оцениваете сейчас, застраховано ли российское общество и москвичи от повторения подобных терактов?
Нет, конечно. А почему мы ограничиваемся только москвичами? Посмотрите, взрывались поезда, взрыв Сапсанов. Произошли не так давно. Просто у нас очень быстро забывается. Вот мы получили вопрос от нашего радиослушателя из Тульской области. Он нас сказал, взрыв на Дубровке. Видите, прошло 10 лет, уже обстоятельства стираются. Там у них в Тульской области стоит памятник погибшим при взрыве самолета. Два рейса Москва-Волгоград и Москва-Сочи почти в одно время взорвались, один в Ростовской области, другой в Тульской. В Тульской области в Бучалках стоит памятник. Перекрыты ли каналы финансирования террористов? Мы не знаем. Но власти нам говорят, что на теракт на Дубровке тратились какие-то миллионы. Нет, там все было сделано, согласно тем же материалам следствия, гораздо дешевле. У нас есть... Частично деморализованная, частично мародерствующая армия, где можно дешево достать оружие. Иногда оно неисправное бывает, как это показала Дубровка. Иногда возникают другие проблемы, когда взрывы просто не состоялись потому, что был подсунут учебный пластид. Такие случаи были в Москве, это 2001 год. Это вся вот предыстория Дубровки. Это можно замалчивать, но это было. И можно ли предотвращать новые теракты, не расследовав предыдущие? Это показал Беслан. Люди, так сказать, общественные деятели заламывали руки, ничего не предвещало. Ну, простите, есть такая нехорошая притча про то, что ничего не предвещало. Мы не будем здесь ее пересказывать. Но факт остается фактом. Террористы изучили опыт Норд-Оста и пришли в Беслан. А потом они начали просто взрываться. Взрывы в метро, взрывы в самолетах, взрывы на фестивале «Крылья» и так далее, и так далее. А когда в Чечню приезжает комиссия разбираться, почему одна и та же пятиэтажка, значит, по отчетам, как взорванная, как восстановленная, как снова восстановленная, вся эта комиссия исчезает в осколках бетона при взрыве дом правительства в Чечне. Вот такая яркая связь коррупции, терроризма, о которой сказал уважаемый гость.
Да, я тогда был премьером был Бабич, который сейчас представитель в Саратовской области, где вот сейчас конфликт в Пугачеве с чеченцами. Все помнят этот Бабич, был Михаил премьер, которого взорвали дом правительства на Новый год, да?
Но еще не так давно была Кандапога.
Да.
Сказать, можно... Вот я вот просто удивляюсь, может быть, вы меня бережете от каких-то смс-ок с ненавистью. То есть почему мы так оправдываем якобы террористов, вот кажется людям, раз мы обсуждаем этот вопрос, раз мы касаемся, во всем виноваты террористы. Да, естественно. И вот приходится на первых строчках наших докладов писать, все эти злодеяния, это, несомненно, злодеяния террористов. Это первое. Наши оппоненты утверждают, что правозащитники всячески отбеливают террористов. Но покажите мне эти материалы. Где они? В каких письмах? Кто? Может быть, покойная Аня Политковская где-то отбеливала террористов? Я такого не вижу. Ну вот у меня, конечно же, есть «Рояль в кустах». Такая яркая, красивая книга. «Международный трибунал для Чечни». Кто же его финансировал? О, американский фонд борьбы за демократию. Ну, просто клейма нет, клейма просто ставить негде, что называется. Апологет империализма, ястребы войны, как там еще на истории КПСС учили яркими терминами. Кто же авторы? Стас Дмитриевский, Оксана Челышева, Общество российско-чеченской дружбы, Хельсинки, Финляндия. Вот, наверное, в этом документе мы найдем Асанну уничтоженным террористом. Давайте обратимся к фактам. Несомненно, что ответственность за теракт в театральном центре на Дубровке и за все его последствия, включая гибель заложников, должна быть возложена на представителей чеченской стороны в вооруженном конфликте. В первую очередь, это ответственность за террористический акт как таковой. Не вызывает сомнений, что первичной целью организаторов и непосредственных участников захвата театрального центра являлось терроризирование, то есть распространение страха, ужаса, гражданского населения с конечной военно-политической целью в виде вывода российских войск с территории Чечни. Далее. Это ответственность за захват и удержание заложников, использование их в качестве живого щита, жестокое обращение с ними и убийство не менее 5 защищенных лиц. О ком идет речь, можете посмотреть в нашем докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование». Наконец, это ответственность за массовую гибель 125 лиц из числа заложников вследствие проведения силовой операции. Даже если допустить, что террористы не только в последний момент отказались от убийства заложников, но изначально не планировали взрывать театральный центр, гибель гражданских лиц являлась естественным и обозримым следствием общего преступного плана террористов. Разумеется, террористы не могли предвидеть, что спецслужбы используют при штурме газ, опасный для жизни и здоровья людей. Однако и организаторы, и непосредственные исполнители теракта осознавали, что власти Российской Федерации могут предпринять попытку штурма захваченного здания. И риск того, что вследствие этого штурма и использования заложников в качестве живого щита пострадают защищенные лица, был обозрим. Подписываюсь.
Угу. Было предсказуемо, можно так перевести, да, еще. Как вы считаете, Сергей, вот этот вывод, он как-то опровергает вот те аргументы, которые выдвигает мировое сообщество, Европейский суд, чтобы как-то гуманнее относиться к террористам, захваченным или уже убитым?
Нет, понимаете, я также абсолютно могу подписаться под тем, что здесь было не сказано и прочитано. Человек, террорист, ставший террористом, взявший в руки оружие с помощью насилия, с помощью террора, желающий свои добиваться своих каких-то хоть там установлений мира на земле, да, это преступление, и он несет ответственность за все, что происходит в результате этого. Здесь, понимаете, вот эта однозначная позиция, мы не обеляем террористов, мы не, так сказать, не ругаем и никаким-то образом не оправдываем, не ругаем спецназ, потому что ребята профессионалы, ребята выполняли свою задачу, это действительно профессионалы, и достаточно посмотреть, поднять материалы, как они спасали детей из Беслана, получали пулю в спину и так далее. Речь идет в первую очередь о политических решениях, которые принимала власть. Покажите. Мы хотим оценивать этот уровень. Времени прошло достаточно, уже можно, так сказать, рассекречивать все эти вещи. Правильно ли были приняты, оценены все обстоятельства для штурма, как были поставлены задачи, для чего это делается, для того, чтобы избежать следующих вещей. Ситуация с терроризмом чрезвычайно сложная. Легче всего сейчас праведным гневом, так сказать, взорваться и опять взять, допустим, давайте примем такое же решение, выселить всех чеченцев в Казахстан, да, как это уже было в 1944 году.
Из Саратовской области, в частности.
Да, из Саратовской области и так далее. Наше общество чрезвычайно разделено, чрезвычайно разбито на какие-то подсообщества, на страты и так далее. И нас, если мы хотим жить в мире, ну, надо договариваться. Первое условия – это пытаться понять и договариваться и так далее. Если кто-то, в рамках закона, если кто-то переступает без насилия, давайте вводить самоограничения некоторые, давайте разговаривать, давайте понимать, что это допустимо, что это недопустимо. Почему, так сказать, нельзя там девочке в короткой юбке ходить по Грозному, или наоборот, почему вызывает у москвичей раздражение, когда проспект Мира занимается молящими, так сказать, и так далее. Давайте это обсуждать. Давайте это соприкосновение различных культур. Но повод, для, так сказать, очень невозможно и не хочется, и недопустимо, чтобы это все превращалось в насилие. Это уже, посмотрите, вся история фактически всех стран связана же вот с этим насилием. Хватит, уже надо, вот давайте договариваться. Поэтому простые решения взять все, всех перебить, всех, так сказать, ликвидировать, они не работают. В сложном мире работают сложные движения, поэтому тут не идет речь об оправдании терроризма, терроризм не оправдывается. Люди, переступившие закон, должны получить в соответствии с этим законом. Если они остались живых, их надо судить. Но, так сказать, вот для снижение, может быть, такого вот напряжения, снижение уровня все-таки насилия, давайте попробуем, в том числе и другие шаги, давайте выдавать тела погибших боевиков, потому что, все-таки это некий акт милосердия. А если на этих могилах, как опасаются, будет устраиваться паломничество, это значит, что-то общество больное. Что-то общество не в порядке, и это борьба уже идей. Это не, так сказать, проблема того конкретного человека, террориста, который лежал в этой земле. Можно пофантазировать, что было бы, если бы, значит, Адольфа Гитлера, значит, захоронили бы там где-нибудь на окраине Берлина. Конечно бы к его могиле было бы, туристы ходили бы, смотрели и так далее, но или, может быть, наоборот, жертвы Холокоста, жертвы нацизма, жертвы этого, срыли бы это все, так сказать. То есть вот это все неоднозначно. Нет уверенности в том, что они будут превращаться в такие места паломничества и славы, и поэтому, ну, это инициатива для, вот, так сказать, начала диалога.
Давайте послушаем вопрос еще радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Алексей из Москвы. Угу. Вы знаете, еще до чеченских событий, вот, когда в Чечне начались волнения, и Чечня хотела отделяться от России, вот, хотела отделяться от России, депутат Гончар еще тогда говорил, что Чечню надо отделять забором, ворота закрыть на замок, а ключ потерять. Вот жалко, вы знаете, что тогда не прислушались к этому. Вот. Поэтому все равно нам придется этот забор строить. Вот. Но, к сожалению, чем мы больше затягиваем с этим, тем будет у нас больше и больше проблем.
Спасибо, Алексей. Да, вот. Да, спасибо. Видите, Дмитрий, не получается гуманизация у нас и поиск взаимопонимания.
Это очень хорошо обсуждать из Москвы. Как отделить Ставрополье от Чечни забором, и даже на небольшом самолете группа боевиков сможет спокойно перелетать и осуществлять террористические акты, грабежи и так далее.
Стена,
и что толку?
Да,
можно вычистить Кондопогу, можно вычистить Пугачев, можно вычистить другие города. Ну, простите, а кто будет в Ханты-Мансийске морозить руки на нефтепромыслах? 1500 чеченцев, которые когда-то с нефтепромыслов Грозного, еще в советское время, приехали туда работать. Если брать весь размер чечено-ингушской диаспоры, ханты-мансийской, это 6000 человек. Это вот яркий пример взаимопонимания, взаимоуважения между людьми. Ханты-Мансийск даже был удостоен визита комиссара по правам человека Роблеса, как в город, который является примером для многих других. Да, но мы не должны закрывать глаза на то, что на каждого морозящего руки на нефтепромыслах приходится 1,5 бандита, потеющих на рынках Москвы. Такой вот инь-янь.
Ну, всех хорошая формула, конечно, а справедливо-несправедливо, что терроризм не имеет национальности, как мы знаем, да, в отряде были разные люди разных национальностей, захватывающие Беслан и в Норд-Осте. Это вопрос про терроризм, да, а другой вопрос про взаимоотношения Чечни и России. Угу. Без, так сказать, исторической перспективы, так сказать, 200-летней этой истории, где, не знаю, сколько мирных лет было в этих взаимоотношениях, и это еще мы не знаем, а вот эти же архивы до сих пор как бы не, если и рассекречены, но они не обнародованы, бесконечные восстания 20-30-х годов, которые происходили. Вот. Ситуация очень сложная, но она не безнадежная. Миропонимание между народами надо находить. Отделить стеной – это не выход, потому что тогда придется отделять весь Кавказ, весь Северные республики, так сказать, границу еще куда-то переносить на подальше на Ставрополье, и она не спасает. При той же уровне коррупции, при том же, так сказать, через Украину, через...
Китайцы тоже строили великую китайскую стену.
Это ничего не спасает, это не выход. Мы обречены на мирное существование.
Спасибо большое, Сергей. Напомню, что сегодня тема нашей беседы была: следует ли отменить запрет на выдачу тел боевиков их родным. Мы об этом побеседовали с членом президентского совета по правам человека Сергеем Кривенко и Дмитрием Миловидовым, отцом двух малолетних заложниц Норд-Оста. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер я Михаил Касторов и Наталья Гуреева.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Но я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».